Привет, друзья! Сегодня суббота, и, как обычно, по традиции в нашем субботнем эфире, в прямом эфире на нашем канале мы подводим итоги недели, но сегодня мы это будем делать с особой страстью, поскольку в гостях у нас человек культуры. Юрий Борисович Мамин, знаменитый режиссер, сценарист, музыкант, ну и, конечно, директор своего личного дома культуры. Не забывайте, пожалуйста, смотреть выпуски на YouTube-канале «Дом культуры Юрия Мамина». Это очень важное и, скажем так, воспитательное зрелище. Привет, Юрий Борисович, здрасте.
Здравствуйте, дорогая Ксения. Приветствую уважаемые зрители и слушатели.
Конечно же, на обложке Путин с книжкой. Ну а куда деваться? Это кто из культурных людей не вспомнил цитату из бессмертной пьесы «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя с Пушкиным на дружеской ноге? Бывало, спрошу его: ну что, брат Пушкин, что он отвечает? Да как-то так все. Да?
Ничего, брат, так как-то все.
Конечно же, да, поэтому мы не могли не обратить внимания на это, раз уж мы говорим с культурным человеком. Вот мой вопрос, Юр. Он действительно человек культуры, человек читающий, человек изучающий, человек, хорошо знающий историю, человек, хорошо знающий русский народный фольклор, человек, хорошо знающий русские народные традиции. Вообще в этом смысле он как большой ученый, как Иосиф Виссарионович Сталин.
Я должен сказать, что для подавляющего большинства населения России сегодняшнего, он, да, кажется таким культурным. Ну как же, сначала Лермонтова прочел, у него лежала книга Лермонтова, потом он ее поменял на книгу Пушкина. Кто посоветовал ему? Вот мы с Людмилой тут с моей женой Людмилой обсуждали, и я сначала думал, что это Мединский, поскольку он является как бы базой его культурной для Путина. Он же учебник истории сочинил, был министром культуры, доверенное лицо, он ему даже поручил вести переговоры с Украиной. Вот. А Людмила убеждена, что это подсказал Михалков. Потому что надо же было еще и поставить, как говорить. Он же очень говорил, так сказать, так раздельно, внятно, как он обычно не делает это. Он прочел, как будто бы он готовился к этому под руководством какого-то учителя, педагога. Но поскольку ниже его достоинства брать какого-нибудь там артиста, Никита Михалков самое то. Да, главный кинематографист страны, конечно, он ему ставил вот этот вот размер речи, чтобы он выдерживал
строй. Ставил руку, как в известном анекдоте.
Руку, да. Да, наверное, он там поработал. Мне так кажется, во всяком случае. Ну, он подсказал ему, что есть такое стихотворение у Пушкина, как раз в тему. Оно за то, чтобы воевать за Украину, за то, чтобы так воевать. Вот оно полностью соответствует. Конечно, Путин об этом не знал. И это было очень, очень кстати. Вот они все заботятся о том, чтобы он произвел впечатление. И надо сказать, что помимо вот этого, вот этой новизны с чтением Пушкина, кстати говоря, я удивился. Мне после фильма «Бакенбарды» многие говорят, что я как в воду гляжу, что я прорицательный и тому подобное. Но я говорю, ну, в конце концов, я там рассказал о возникновении, возрождении национализма в России, который пошел по пути немецкого нацизма, абсолютно, так сказать, еще с особенностями, но с не меньшей силой. Но я никогда не ожидал, что мой фильм так буквально повторится в истории, когда лидер пушкинистов, который цитирует их, воинственный, невежественный человек, который цитирует постоянно строки Путина, которые ему удобны, вот таким оказался наш президент, президент России. Вы спросили, Ксения, по поводу того, думаю ли я, насколько он культурный человек, полагаю его. Нет, он человек, конечно, невежественный, потому что он производит впечатление человека, который книги вообще не читает. Он читает только докладные записки и слушает рассказы тех, кто его просвещает по вопросам истории и чего подобного.
И цитаты подбрасывают различные.
Цитаты, конечно, у него там целая армия советников. Потому что, ну как сказать, ведь у него ведь такая школа, она антикультурная. Сначала для него были авторитетами по существу питерские бандиты, с которыми он работал и занимался в спортивных клубах. А потом это была школа КГБ. А школа КГБ, я не знаю, вот читали ли вы такую книгу замечательную «Протоколы кремлевских мудрецов», автор Климов.
Угу. Бывший, нет.
бывший офицер КГБ. Я прочел ее в годы перестройки. В 90-е годы. В 90-е годы мне принес ее один мой сотрудник, когда мы делали передачи от Форта Добьяна на телевидении. Он снабжал меня всякими материалами для сюжетов и принес эту книгу. Я прочел ее с большим интересом. И вы знаете, я должен сказать, ее, кстати, по-моему, можно найти и на просторах интернета, более античеловечной книги я не читал. Это офицер КГБ. Книга представляет собой комплекс или сборник лекций генерала КГБ, который он произносит перед своей аудиторией, высокопоставленных чиновников. Там есть министры, какие-то руководители отделов, военные начальники и так далее. Вот он перед ними, перед этой публикой читает. Я вам должен сказать, это, вообще говоря, история, то, что любит Путин говорить. Он начинает издалека, он говорит об истории России, там, не знаю, от Мамая и через Средние века, и про Ивана Грозного, и про все. И про революцию, про ее вождей, и про культурных людей. Она сравнительно небольшая, страниц 200 с чем-то, с небольшим. Но он успевает упомянуть всех. Всех, кого мы можем вспомнить. Вот кого, о ком я говорю в Доме культуры, большинство из них прошли через этого генерала. Вы знаете, дело в том, что я не помню, что он говорил про Дзержинского и про Сталина, но не уложилось. Наверное, особенно ничего плохого. Но остальные – это просто набор всяческих человеческих грехов, недостатков, фобий и тому подобное. Это все отвратительные личности. Пушкин – сифилитик. Чайковский – педераст и еще раз тратчик. Он тратил деньги женщины, он их обманывал, он на деньги фон МЕК существовал. Значит, ну ладно, культурные люди, про всех западных, это были и все эти Бальзаки, все Анатолий Францев, все эти писатели. Он
садомиты.
Да, он про них говорит всякие гадости. Ну ладно, наверное, поскольку КГБ созданное вообще детище большевиков, наверное, вожди большевистские были для него все-таки авторитетами. Нет, что вы. Ленин тоже сифилитик, абсолютный гуляка, человек, который далеко не все видел и очень много наделал ошибок, и потом он пришел к концу как абсолютный идиот, что видно на фотографиях. Ну, сдержанно про него говорится. Зато про Маркса и Энгельса это два гомосексуалиста и сифилитика. Причем Энгельс умер от рака горла из-за того, что делал миньет Марксу. Они с ним жили.
Юрий Борисович, вы меня сегодня просто окрылили.
Вот я должен сказать, когда этот человек, вероятно, записал лекции, вообще складывается такой, вот у них представление о мире такое. Весь мир и человечество – это собрание абсолютных недостойных существ, наполненных грехами, всякими мелкими фобиями, недостатками, завистью, всем чем угодно. Их можно купить, можно соблазнить, потому что...
Идеология Путина, то, что вы сейчас рассказываете, это и есть основа путинизма.
Я говорю, что когда после этой книги мне понятно мировоззрение. Но на что можно в мире опираться, если все мерзавцы, и мы в том числе, как они считают? То есть, ну, людей нет. Самая большая сила – это когда у тебя есть организация, в которой есть принципы, и ты верен ей. Вот за это надо бороться. Это единственная основа, которой можно придерживаться и на которую можно опираться. Верность – это мафиозная абсолютно структура. Верность семье. В семье этой главная верность. Вот если ты верен этому, то достаточно... А цель какая? Подчинить себе человечество. Всюду установить вот этот вот порядок, который их устраивает, когда они наверху. Вот эта вот верность этой системе дает тебе гарантии того, что ты будешь обеспечен хуже, лучше и так далее. Если ты совсем бездарный, не пропадешь все равно ты при нас. Ты наша такая мелкая сошка. Если у тебя есть таланты, то ты можешь сделать хорошую карьеру в этой организации НКВД, КГБ, ГПУ, ФСБ. И ты будешь всегда с нами, у тебя есть впереди ради чего, и мы поэтому будем всегда вот так вот держаться. Мафиозная структура. И она основана вот только на этой верности. Идеалов других нет. Никаких. Нет людей, которым можно поклоняться. Нет людей без недостатков и так далее. Это как говорит Собакевич. И этот, и я так. Ну, такая, и я тоже, сволочь. первостатейно, еще поискать таких. Вот примерно такая психология у этих людей. Ну, в частности, у Путина. Другой вопрос, что он хочет производить впечатление другого человека. И я обратил внимание на его веселость. Он очень себя вел на этой передаче, на Валдайской. Вел как-то себя разгульно, раскованно впервые за долгое время. Вероятно, у него что-то получается. Он очень доволен своим отношением с Трампом. Кстати говоря, эта книга говорит о том, что всех можно купить, на всех можно найти компромат и составить его. Я полагаю, что взаимоотношения с Трампом основаны на компромате. Иначе я не могу объяснить это виляние американского президента, который вдруг выходит из себя и хотел бы вообще послать подальше Россию этого Путина, но не может. В последний момент отменяет, потому что себе дороже. У него есть такой смертельный компромат, который лишит его того, ради чего он существует, власти. Вот у меня такое ощущение, оно оправдывается всегда. Ну, а дальше мы смотрим на слабость Европы, которая оглядывается на Трампа. И, вообще говоря, каждый день приносит какие-то маленькие сюрпризы. Жить не скучно, хотя и отвратительно. Вот это удивительное ощущение. Отвратительно, но не скучно. Следим, да. Мы привыкли к такой скукоте, застоя советского, абсолютное скучище, где развлечение – это только послушать голоса, почитать сам издат, вообще многое. Ну, литература была открыта, такая классическая. Надо сказать, что и Сталин не препятствовал этому. Ведь сколько он говорил про, снимал эти самые сказки, фильмы, сказки про выдающихся деятелей российской культуры. Мы смотрели их когда-то все, верили в них и так далее. Ну, бог с ним. Во всяком случае, я должен сказать, застой советский, он вызывал у людей жажду знаний. Никогда такой, то есть, поэтому и говорили, самая читающая страна. Именно потому, что не, вот это запрещено, это интересно. Все говорят, что самый лучший зритель был советский. Конкурсы Чайковского, эти члены жюри иностранные, говорят, никакого, такого зрителя в мире нет, такого слушателя. Насколько он тонко ценит это все, насколько он выступает за, против жюри даже, против решений, как он ценит музыку, музыкантов. Музыканты там просто кайфуют, когда они играли на этой публике. Это тогда было. В то время. И также я помню восторженное высказывание этого польского Станислава Лема, который приезжал, которого здесь просто украли у делегации и возили его по всей стране, в Киев, в Академгородок, к космонавтам. Значит, всюду он был как вообще бог, его воспринимали. Он не ждал, он говорит, никогда такой аудитории никогда не видел. У меня в Польше меня не знают и презирают власти, а здесь... Россию. Вот это была такая страна, несмотря на то, что это был советский строй. Но мы же не верили ничему, что говорят вообще по телевизору, по радио, в газетах. Абсолютно. Правду говорили только на кухне. Даже КГБшники собирали библиотеки, иногда могли поделиться сам издатом и так далее. В общем, это была такая странная страна. Сейчас совсем другое. Сейчас потерялось. Жажды знаний нет. Но его во всем мире особенно ее нет. А в России тем более.
Казалось бы, да, вообще-то очень интересное, абсолютно какое-то противоречивое ощущение, что жажды знания нет в тот самый момент и в ту самую эпоху, в тот самый период, когда они, знания открыты. Одним кликом ты можешь получить любое знание, но никто не хочет этого клика. Кликают совсем другое.
Парадокс заключается в том, что научный прогресс технический отбросил человечество во вторичную дикость. Вот они умеют, они понимают, какая мода сегодня, они следят за этим, что надеть, что модно, какой фильм посмотреть и так далее, какой ансамбль наиболее модный, куда сходить послушать и так далее. Но ничего больше этого. Дальше я ведь, поскольку преподавал в последнее время, я знал, что студенты, которые занимаются в творческом вузе у меня, готовятся стать режиссерами, многие из них во время показа каких-то экранных дел, демонстрации фильмов, которые необходимы, ну, я показывал как примеры монтажа того и другого. Но были люди, которые просто смотрели в смартфон и занимались своими делами. Их это не интересует, потому что они за деньги устроились в институт и тому подобное. Жажды знания никакой, и они говорят вообще, студенты, зачем мне знать, я загуглюсь и отвечу на вопросы на экзамене. А дальше меня интересует карьера, совсем не знания. Совсем нет таких, мало того, если раньше, в наше время, когда мы с вами учились в школе, чуть в разное время, но тем не менее, сказать, что ты собираешься стать чиновником, Я хочу стать чиновником в будущем.
Министром промышленности легкой. Да. Помните, как в фильме «Большая перемена» говорил персонаж Евгения Леонова? Кем? Я, говорит, хотел бы быть министром промышленности легкой.
Нет, такой вопрос. На вопрос, как хочешь быть вместо космонавта, артиста, путешественника, геолога, хочу стать чиновником, это вызвало бы смех. А сегодня это нормально. Ну, я говорил в одной из передач недавних, когда я со своим коллегой, здесь американским доктором, мы встретим одноклассники с ним оказались, доктор Веленский такой, и мы с ним провели беседу. И выяснили, что в нашей школе, помимо того, что он стал здесь выдающимся врачом, я там тогда стал известным режиссером, но в нашей школе, при нашей классной руководительнице, вслед за нами учились Патрушев и Грызлов в одном классе. Были друзья, друг друга подтянули, привели туда, к Путину, в Кремль. Теперь Патрушев, как говорит профессор Соловей, он, оказывается, решает. Путин-то лежит в холодильнике, а все решает Патрушев, оказывается.
Ну, кстати, это тоже тема, Юрий Борисович. Я тоже про это хотела поговорить сегодня. Вот в этом месяце, в октябре, Михалкову исполнится 80 лет, Никите Сергеевичу. Вам будет 80 на следующий год, в мае.
Да, ну, у нас полгода разницы, да.
У вас, вы получаете одного поколения, да? И одно поколение люди, и одного поколения режиссеры. Читали одни и те же книги, учились у тех же учителей, смотрели то же самое кино, и вдруг такие разные судьбы. Сегодня Мамин выпускает на Ютьюбе «Дом культуры», а Михалков «Бесогон». «Бесогон». Казалось бы, вот посмотрите, как бы два мира, два Шапира. От чего это? Почему это происходит?
Ксения, вы так легко можете сравнить меня, человека из ленинградской семьи, который жил в коммунальной квартире всю жизнь. Отдельная она стала после того, как моя жена переселилась в нее. И очень много мы с ней сделали для того, чтобы дать возможность переехать соседям, найти для них жилье, объединиться с семьей и тому подобное. И, в общем, было очень много хлопот. И мы жили всегда очень скромно, всегда в долгах. Людмила не выходила из ломбарда. Все время что-то такое туда закладывал и так далее. Михалков – золотая молодежь. 16 лет он ездил на машине. У него была своя уже личная машина. Это золотая московская молодежь, и их окружение было такое. У них были совсем другие ценности, другое отношение. Оно было высокомерным по отношению ко всем. Не говоря о том, что высокомерное отношение Москвы к Ленинграду, оно всегда чувствовалось, я его знал. Ну и кроме того, и они были золотая молодежь, особая, да. Вот он из этого произошел. Другое дело, что он был одарен, действительно, как кинематографист. Да. Я считаю, что он более одарен, чем его брат, хотя Быков Дмитрий с этим не согласен. Он считает, что ему далеко до брата. Нет, я не считаю. Он гораздо выше кинематографист в 70-е годы, не позже. Вот у него был такой период, десятилетия, когда он показал лучшие свои качества режиссера. Дальше все пошло на спад, потому что когда пропала привилегированность и распался советский, началась эпоха перестройки, ему там уже было делать нечего, ему нужно было заботиться о том, как кого-то удивить. А вот это вот желание удивить, оно не является таким сторонником, советником искусства. Все, кто хотели сделать что-то абсолютно необычайное, это не творческая задача. Он за счет своих способностей еще сделал пару фильмов, которые были отмечены, там, предположим, «Урга», «Территория Урги», и там «Очень черные». Ну, сомнительные все эти вещи. Все дальше. Даже тот фильм, за который он получил Оскара.
«Утомленное солнце».
Который со мной соревновался. Там ведь должен был быть он меня. Ну, это я не хочу повторять эту историю. Но она мне совершенно не нравится. Там есть определенные сильные вещи. Он даже себя цитирует. Там у него такой наиболее сильный момент, где он включил шаровую молнию. Это полностью повторение кадра из неоконченной пьесы, где хозяин имения, как же это актер, я забыл, замечательный, когда он говорит монолог свой о том, что кого он собрал здесь на даче, он повторяет абсолютно здесь себя же, потому что закончился. Дальше у него другие заботы начались. Все-таки в Советском Союзе мы были относительно равны. Он не был миллионером, он был очень хорошо обеспечен. Но даже мой профессор, у которого я учился, Макарев, он получал 400 рублей, около 400 рублей в месяц. Но мы получали там 150, предположим, 100 рублей. артисты, окончив, у них была ведь, если вы помните, я не знаю, как у вас, в ваше время, 80-90 рублей зарплата.
Да. Я в театре получала, когда я пришла после института в театр, в московский, столичный театр, я получала 90 рублей. У меня была первая ставка.
Да, да, вот такая была. Профессор мог купить себе за несколько зарплат, ну, там, несколько лет, пару лет поработать и машину. Ну, и покупали они машину. И этим они считались богатыми людьми. Но это не ходит ни в какое сравнение с сегодняшней разницей. Сегодня она просто равна непроходимой пропасти. Поэтому в данном случае, как только такая возможность появилась, Михалков выяснил, что у него гораздо больше тяги к власти и к обогащению. Он этим занялся со всей страстью, на которую был способен. На искусство там уже не остается. Это на сдачу все остается дальше.
Но постойте. Вот все-таки мы с вами вспоминаем, допустим, его работы 70-х годов. «Раба любви», «Неоконченная пьеса», «Несколько дней жизни Обломова». Да даже «Свой среди чужих» тоже очень хорошая, хорошая картина. «Пять вечеров», в конце концов. Да? Такие разные фильмы, но... Он точно не был певцом совка. Он точно не стремился понравиться власти советской. Он ровно наоборот. Он стремился понравиться советской интеллигенции. И такой, такие вот эти вот эту интонацию доверительную он настраивал, как вам сказать, ну, налаживал отношения именно с этой частью общества, которая точно не была просоветской, это точно не коммунистическая. То есть он не упускал патриотических коммунистических премьер, как какой-нибудь там, не знаю, кто там был, боже мой, даже не хочу вспоминать, даже никого не помню, их никто не помнит, да? Но Озеров там, допустим, был Озеров, помните? «Освобождение», да, да. Там, «Битва», там, не знаю, «Солдаты свободы». Михалков был про другое. Почему?
Нет, во-первых, все-таки он воспитывался в семье литературной. Это была среда, где деятели искусства все время посещали. Эта атмосфера была так вокруг искусства. Это раз. Во-вторых, у него был стимул большой. У него был брат, который уехал в Голливуд. Угу. Это был первый режиссер, который оказался в Соединенных Штатах. Ему нужно было его победить. Это очень сильная. Мотивация сильнейшая, как у спортсмена. Он проявил. Но у него были способности, которые проявились. Мотивация – это одно. Но они были. Он чувствовал кинематографию. Я смотрю фильмы 80-х годов и вижу, и поражаюсь его умению чувствовать кадр. Сделать, когда интересно рассматривать, как делается кино. Вот в чем интерес Михалкова. Он делал кино, которое интересно смотреть, как он это делает. И я должен сказать, что я когда сидел, я был тогда ассистентом режиссера на студии «Ленфильм», мы ходили в Дом кино и с разными моими коллегами, режиссерами смотрели фильмы, в том числе и Михалкова, как они его смотрели восторженно. Было два человека, Михалков и Тарковский, вот два было лидера кино тогда.
Как только Панфилов?
Они были замечательные режиссеры, но они не достигали такого уровня. Это, знаете, это был «Олимп». А дальше все это, так сказать, ниже ступенями. Были картины, которые, ну, знаете, трудно сравнивать. В искусстве вообще трудно определить. Это американцы очень любят выставлять табель о рангах. Кто выше, а кто на первом месте. В искусстве вы уже не можете сказать, какая картина лучше. «В огне брода нет» или, предположим, там «Раба любви». Ну, абсолютно разные миры. И у каждого есть свои преимущества, свои достоинства и так далее. Другое дело, обидно очень. Ну, не обидно, но он оставил. 70-е годы остались. Но он так дискредитировал себя, что я думаю, что большинство людей, которые настроены сегодня, вообще говоря, прогрессивно, им очень тяжело смотреть картину, зная, что это сделал Михалков. Очень тяжело видеть человека, у которого руки в крови, который замешан в чем-то, какой бы талантливый он ни был. Я думаю, что понятно, почему евреи не слушают Вагнера, он запрещен у них. Потому что он отвратительная личность. Мало того, что антисемит, предатель. Не было ни одного человека, кроме себя, кого бы он любил. Всех предал. И Людвига, короля Баварского, и всех своих друзей. Но и прежде всего Мендельсона. Ведь его антисемитизм происходит от того, что Мендельсон не обратил на него никакого внимания. Он был абсолютно гений Европы. Самый великий композитор того времени, ну, не считая Бетховена. Мендельсон. Он же поразительный человек, который придумал все, настолько обогатил мир формами и гармониями. И он к нему сунулся, будучи молодым. Решил, чтобы он посмотрел его музыку. Он не обратил на него внимания, Мендельсон, не запомнил. А вскоре умер. И он так и остался такой, так сказать, с презрением откинутый и неоцененный. Это его, конечно, забирало. Поэтому он выдумал научную работу. Почему у Мендельсона музыка не первостепенная? Она подражательная, она вторичная. Как еврей он не может ничего сочинить. Их сознание у Бога, оно ограничено. Поэтому от них ничего не приходится ждать. И немецкие обыватели с удовольствием это подхватили. Потому что у них был свой счет к местным евреям, лавочникам и так далее. Подхватили, и фамилия была забыта Мендельсон. И несмотря на то, что на каждой свадьбе исполнялся его марш, никто не знал, думали, народная музыка. Вот так.
Так что это... Так, вот тут самое время, в скобочках, такое напоминание вам, дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Дом культуры» Юрия Мамина, ссылочка у нас в описании, прям тут же. Не забывайте, пожалуйста, регулярно выходят выпуски этого очень важного видео, важного журнала культурного, культурологического и исторического. Также я напомню нашим зрителям, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете мешать нам, писать нам, задавать вопросы. Кстати, вопросы у меня тоже будут, наверное, в последней части нашего эфира, вопросы, которые я собирала к сегодняшнему эфиру нашему. Поэтому, дорогие друзья, чат открыт для всех. Не забывайте ставить лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. Ну и, естественно, присылайте ваше мнение, пожелания, отклики и прочее, и вопросы, конечно. Раз уж мы про кино, сегодня, именно сегодня, в тот самый день, когда мы с вами встречаемся, исполняется 100 лет со дня рождения Марлены Хуциевой. Когда я думаю, такие цифры, и я его видела, я с ним общалась, он был у нас в гостях на Эхе не раз, но, конечно, это тот самый золотой век, наверное, советского кино, кино оттепели. Что для вас это имя, это время, и каким образом все-таки состоялся этот удивительный человек?
Рекомендую посмотреть программу, в каталоге найти имя.
Дом культуры?
Каталог Дома культуры. Я сделал большую передачу, посвященную ему, потому что я с ним лично сталкивался, он преподавал на высших курсах. А до этого, конечно, я видел его фильмы и был влюблен в них, потому что он был один из передовых и самых лучших режиссеров страны. Я начинаю с «Весны на Заречной улице», потом «Июльский дождь». Yeah. Ну, конечно, «Застава Ильича», которую мы смотрели, я смотрел на курсах позже. Тяжеловатый фильм, и, надо сказать, дидактичный очень. «Июльский дождь» – более изящная картина. Но, кстати говоря, в «Заставе Ильича» самое ценное – это вырезанные кадры вечера в технологическом институте.
Политехническом
институте, где выступали поэты молодые. Но это памятник времени. И оценить его – это важнее, чем большая часть вообще всей кинематографии, которая создана в советское время. Это очень важно. Я часто пользуюсь, смотрю на этих людей. Мне важно очень увидеть зрителей, которые с таким восторгом смотрят на них. И видно, что это поколение другое. Оно лучше. У него есть возможность стать... Оно уже тогда передовое. Самое жадное до знания, самое интересное, самое вообще благородное по своим замыслам, оптимистически настроенное, гуманистическое, доброе, антивоенное. И когда ты смотришь на это, такая горечь охватывает. Что можно было сделать с этим народом, чтобы так его изуродовать? Что сегодня такие люди, если они сохранились и не попрятались по углам, а их лидеры сидят в тюрьмах или уехали. Вот. Что касается Хуциева, очень талантливый человек. Но он у нас, когда был на курсах, и стал рассказывать нам, режиссерам, что он хочет поставить фильм про Пушкина.
Да, я помню. Он даже, по-моему, чуть ли не Харатьяна собирался снимать.
Он нет. Мягков, там несколько артистов, абсолютно не имеющих ничего общего с Пушкиным, он их хотел взять, но они были тогда просто известны, они... появлялись на экранах. Он так мыслил. Я спросил его, а как он насчет Ролана Быкова? Он не думает? Нет, он совершенно не то. Я так удивился, что как раз Ролан Быков был. Самое то. Это абсолютный Пушкин. Вот он не сыграл эту роль, это для него была для Ролана огромная трагедия. Но он Пушкин.
Он сыграл в «Медная бабушка», был спектакль Михаила Казакова,
да.
Что тогда Фурцева этот спектакль лично запрещала с требованием убрать именно Ролана Быкова, который в роли Пушкина.
Это они всегда, знаете, я провел столько худсоветов, вы были актриса, вы могли сбоку наблюдать, а я ведь был под огнем как режиссер многих программ, студенческих спектаклей, номеров в Ленконцерте, спектаклей, которые я ставил в театре. Все время шли эти худсоветы безжалостные. В Ленконцерт это каждые две недели. И эти люди, они находили все самое ценное, удивительно. Вот когда выступает какой-нибудь гармонист с какой-нибудь бабой, которая поет народные песни, ни одного замечания. Вот это все в порядке, вот что вы найдете, будете и так далее.
Как сегодня.
Что-то такое вот, что-то необычное. Какой-то, а откуда этот автор? Почему вы взяли его? Что это такое за слово такое там, какое-то невкусное было употреблено? А почему? И так далее. Вырезали все, за что можно, человек мог гордиться. Потом я, когда работал ассистентом на Ленфильме, я видел, как страдали режиссеры-постановщики, когда у них резали фильм, вырезали слова. Удивительно. Даже, я говорю, фантазии Фарятьева, уж кажется, и пьеса идет в театре. Авербах был постановщик. Но он, я был, поскольку я там работал ассистентом, я был свидетелем, мы исправляли все эти замечания. Замечание такое, вбегает Шарко, который мамашу играет, там говорит, какая сумасшедшая жизнь. Боже мой, что в этом слове написано? Исправить. Они дают рекомендации. Она вбегает и говорит, какая насыщенная жизнь. Она не попадает, попасть не может никак, артикуляция не работает. Потом мы мучаемся, как говорил Миронов, там главного героя исполняя, над мелкими, никому не нужными проблемами. Ну как это можно в Советском Союзе? Мы мучаемся над самыми разнообразными проблемами. Вот так убивали любые тексты. И так понемножку с этим соглашается режиссер. Но он видит, что вот остроты то и нет. Восприятие, это как женщине. Выйти без макияжа и показать, насколько она после сна непривлекательна. Вот таким становился, предположим, эта самая картина для зрителей. И режиссер, который это видел, привыкал к этому, он начинал пьян пить просто. Они либо сгорали от пьянства, либо, если они не как-то относились сдержанно к алкоголю, такие редкие бывали люди, то у них они быстрее зарабатывали инсульты, инфаркты, потому что нервы не выдерживали. Я был свидетель всех этих исправлений и думал, боже мой, когда же, наконец, вот эти вот брови, которые висят над нашей страной, густые, когда же они, наконец, разлетятся куда-то к чертовой матери? Мы дождались этого. Я не ожидал. Перестройка для меня была рождением. Я начал вторую жизнь. Потому что первый мой фильм я снял 40 лет. В это время люди думают о пенсии уже и думают о том, как они закончат. Я начал вторую жизнь. И вот, видите, прожил еще одну такую же, но пока не чувствую себя ни умирающим, ни вялым и так далее.
А вот смотрите, интересно, простите, Юр, что все-таки оттепель, вот этот период и в искусстве, оттепель и в кино, в кинематографе называют таким золотым веком советской культуры, советского искусства. А, допустим, кино и время перестройки, и начало 90-х – это такая чернуха. Это все чернуха, а вот это все клевета на нашу прекрасную счастливую страну. Почему такая разница в оценках? Я говорю такие общие, это оценки, скажем так, общественные, народные, да?
У меня есть, я об этом раздумывал. Я скажу вам, отвечу, только давайте не забудем про Хуцеева. У меня там еще есть чего договорить про него.
Давайте, простите.
Что касается перестройки, вы знаете, получилось так, не буду себя хвалить особенно, но я оказался одним из, может быть, единственным человеком, которому не нужно было перестраиваться. Я все время, обладая критическим умом, вероятно, режиссера-сатирика, я делал такие вещи и до перестройки. Нас закрывали программы студенческие, мы писали такие пьесы. Все время стремились сделать портрет того общества, в котором мы живем. Не удавалось. И для меня это открылось. И вот первая же картина, ведь она же произвела фурор на Пятом съезде кинематографистов, именно «Праздник Нептуна». Когда там заговорили о том, что надо менять руководство, менять вообще кинематографию, менять тему, менять смысл, содержание своих фильмов. Они очень много горячо об этом говорили, а привести примеры не могли. И вот они там разбирались, уставшие пришли в перерыве, показали только что испеченный фильм «Праздник Нептуна». И они восприняли это как такое счастье. Там был ор, гул. Вот оно! Мне звонили сразу после этого. Ну, правда, хочу уточнить. После этого этот фильм был показан на съезде писателей, съезде журналистов и так далее. Что касается этого съезда кинематографистов, то там обалдел от восторга Ролан Быков, когда он меня встретил в Москве, вызвали меня в Госкино, да, он бросился просто на меня обхватил меня на шею и потащил к Климову, чтобы меня там запустить в начальники в какие-то кино руководить по молодежи. Я отказался, потому что сказал, у нас неравный... Давай, у нас был такой, коротко скажу, Климов сказал, Юра, давайте я вам, вы будете заниматься молодежью. Я говорю, нет, Лем, вы знаете, у меня сейчас уже новый проект, я должен снимать. Юра, вы все снимете, давайте сначала сделаем, закрепим вот эти изменения, которые мы сделали. Иначе все опять посыпется, мы ничего не сделаем. Нам нужно закрепить, а потом будем снимать. Я говорю, нет, у нас неравные позиции. Вы уже наснимали, у вас имя и так далее. Мне в моем возрасте только дали, у меня первая картина. Я не могу от этого отказываться, я не знаю, когда я умру. Я должен делать кино. Поэтому мы холодно расстались, и тем не менее я начал снимать «Фонтан» после этого. Вот. Что касается всего остального, мне после съезда писателей звонили писатели-деревенщики. Астафьев, этот самый, как его был?
Можаев, Распутин.
Распутин и... нет, не Быков, я забыл. Ну, в общем, неважно. Говорил со мной Астафьев и сказал, что они только что посмотрели в полном восторге, что я, наверное, из деревни, поскольку я так хорошо знаю деревенскую быт, я его очень разочаровал, сказал, нет, я городской житель, но каждый год езжу на дачу. В общем, да. Не в этом дело. Дело в том, что этот же первый же фильм отличался от всего остального, потому что я был первый, кто посмеялся над идеалами советской власти. Я сбросил их как бы с пьедестала. Это давно хотели сделать люди, потому что это были дутые величины, дутые вершины. Эти подвиги, они же все были вымышлены. Вот я разоблачил эти подвиги, поэтому у меня проходит как бы пародия на коммуниста, там, на Чапаева среди этого. И, конечно, на Александра Невского. Это главная, вообще говоря, пародийная, самая успешная часть, которая заставляла зрителей гомерически сползать со стула, где бы я его ни показывал. Потому что люди знали эти фильмы наизусть, и музыку эту Прокофьеву они знали наизусть, вот так далее. Что касается моих учителей, которые я очень уважаю, они вступили в незнакомую среду. Им не с чем было вроде бы бороться. Перестройка как будто бы лишила их той стены, в которой они долбились в течение всей жизни. И чего-то могли доказать. И Рязанов, и Данелия. Они могли чего-то добиться и добивались. Их фильмы были выдающимися. Но сколько они теряли при этом? Сколько у них отрубали? Просто самым жестоким образом, хирургическим, самых ценных вещей из этих фильмов. А здесь оказалось, что вот это вот отсутствие противника, ради которого ты напрягаешь мышцы, вот они сыграли с ними какую-то нехорошую роль. Их кинематография стала постепенно ослабевать. Для меня это абсолютно безусловно. Она становилась хуже и хуже. Потому что вот не было вот этого препятствия. Они привыкли к этому, они были бойцами.
То есть вот это ощущение, наоборот, когда свобода, что называется, говори, что хочешь, наконец-то выскажи все, что накопилось. Вдруг оказалось, что для этого нет никаких ресурсов, не
получается. Ну, пропал перед тобой боец, у тебя сильные мышцы, мускулы, ты готов к бою, ты напрягаешь, а некого бить. Некого абсолютно, и силы тратить не приходится. А у меня накопилось, вероятно, в силу того, что я сатирик, ну, Рязанов тоже был сатирик, но Рязанов был просто уже пожилой человек, скажем так. Все-таки возраст играет тоже роль.
Юрий Борисович, я хочу сказать, что он выдающийся человек. Я помню прекрасно тоже наши встречи с ним. Он меня поражал. Я вот уверена, я просто вот не сомневаюсь, на какой стороне сегодня был бы Эльдар Асанович Рязанов, если бы он был жив. Безусловно. Как Юрий Никулин. Да, вот да, это
так он успел высказать, Ксения, он же сказал свое отношение к тому, что происходило взятие Крыма, Украины, да. Вопреки всем. Он предполагал, что такое Россия. Он очень жестко говорил об этом. Я не знаю, как бы сегодня с ним поступили, его просто могли бы убить.
Как Пугачева это... бы просто отменили бы и все. Да, и все.
Но могли просто избавить, чтобы никто не слушал. Ну, умер человек и все. Они же очень легко с этим справляются, эти ГБшники. Для них убить человека это просто... Ну... Да. Вот. Но, надо сказать, нет, он был замечательный мыслитель и так далее. Но он хотел снимать. Мало того, я вам скажу, то, благодаря чему он снимал, пусть даже фильмы не столь удачные, как прежние, это позволило ему омолодиться, сохранить жизнь. Благодаря этому он дожил до больших, вообще до очень глубокой старости. Потому что если бы он бросил свою работу, он умер бы очень раньше, лет на 10, а то и на 20. Потому что, когда я снимал про него юбилейный фильм, связанный с 80-летием, и мы ехали после очередной съемки вместе с ним в лифте, он вдруг уставший, сказал, Юра, если бы вы знали, как я устал. Я приехал к своему соавтору Тигаю в гостиницу Аркадию и говорю, ты знаешь, я боюсь, что до Нового года Рязанов не доживет или что-то. то очень слаб и так далее. Ничего, стал худеть, стал, перестал есть, он же обжора был большой, перестал есть, немножко похудел, и такая сила, еще несколько фильмов наснимал, что вы. Нет, я за него был очень рад. Вот, что касается, вот это то, что касается всего остального, вы знаете, вот эти люди, которые определяли политику, сначала закрывали праздник Нептуна, сколько мы выдержали неприятностей, когда мы их пытались утвердить сценарий, и Рязанов помогал, и так далее. Они хотели убрать из него все самое ценное, ничего бы не осталось от этой картины. Удалось отстоять, это был первый фильм «Перестройки», и дальше я работал уже без цензуры. Но вы знаете, все дело в том, что эти редакторы, которые вели молодежь, в том числе и давали дебют. Если они мне сначала закрывали дебют, то следующим дебютантам, которые шли вслед за мной, они говорили, что вы берете этой мелкотемье? Бунин там, это какая-то, это Куприн. Вот Мамин. Человек взял, открыл, и так, наотмашь, все, вот давай. Он, они призывали их теперь к этому. Ломали людей, которые к этому были не приспособлены. Совершенно другой талант. Другие интересы. Другое свойство способностей. Вот они так ко всему этому относятся, они губят. А так вообще люди были не подготовлены. Старая гвардия не готова была к свободе, потому что нечего было, кроме борьбы со стеной, говорить. Они смотрели, что дальше произойдет с Россией. Что произойдет? Против кого бороться? Против Горбачева, который открыл свободу. Он-то, в общем, союзник. Нечего. Ну, как превращаться в фитиль, громить каких-то, так сказать, злоумышленников. Все происходило на глазах очень быстро, стремительно. Время перестройки-то всего лет 5. Нет, они сориентировались, не успели. А что касается молодежи, она не успела сформироваться как личности. Мои коллеги, они были чуть-чуть помоложе меня, они занимались всякими попытками повторить Тарковского. Ну и юмора не хватало. Вы знаете, дело в том, что юмор – это вещь редкая. Кого мы можем назвать из успешных юмористов, скажем, вообще в общей культуре? Жванецкий, там, Карцев-Ильченко, Хазанов. Это же большая редкость. Они возникают, Райкин. Это особый вид артистов. Другое дело, что комедию далеко не все оценивают. Даже знатоки кино. Они считают, что это, вообще говоря, легкое дело. И когда они берутся за это, они доказывают, что не получается у них. Это особое чутье. Как у, понимаете ли, абсолютный слух. Ну, вот он есть, либо его нет. Оно есть. Вот поэтому мне кажется, что в этом недостатке были изменения. Были даны новые. Надо меняться, надо во что бы то... А собственно говоря, к чему? Не было выработано еще даже цели, куда мы идем. Вот поэтому никуда Россия не пришла. Цели-то никакой не было.
Ну, нельзя было оставаться, да? Было, как мне кажется... Была возможность разобраться с прошлым. Это было очень важно. Давайте, если же мы сегодня такой у нас вечер воспоминаний, давайте вспомним этот классический пример с фильмом «Покаяние», почему он оказался таким важным, почему этот призыв оказался таким важным. И кто-то пошел по этому пути, а кто-то испугался, кто-то, значит, испугался, чтобы, что называется, не надо раскачивать лодку, не надо оскорблять старшее поколение.
Ну, вот таким оказался Хуциев.
Да?
Хуциев был, я его увидел незадолго до отъезда из России, потому что меня пригласили в Марсель для повторного показа фильма «Праздник», «Окно в Париж». Я приехал туда, и это было организовано киноархивом московским, ну вот, который в «Белых столбах». Большая делегация приехала вместе со мной во главе с Хуциевым, человек 10. И они стали смотреть «Окно в Париж». Надо сказать, что французы, там были некоторые русскоязычные, но фильм шел с титрами, с субтитрами. Они очень горячо принимали картину. И потом стали спрашивать, как это можно? Неужели у вас разрешены такие фильмы? Я говорю, это было снято, это был постперестроечный фильм. Вот только-только она закончилась. Тогда это можно было делать. Сейчас, конечно, нельзя. Сейчас это бы не прошло. А тогда Россия открывалась, она пыталась превратиться в гражданское общество. Вот чего не произошло. Ну ладно, не в этом дело. Вы знаете, после этого мне сказал тот, который приглашал меня, представитель русского кино в Марселе, он сказал, вы знаете, поклонник мой большой, делегация объединилась, и все, весь вечер они говорили про вас. Я ушел, у меня зуб болел. Все. И ругали фильм, говорили, что он антирусский. вообще не просто антисоветский, он антирусский фильм. Это фильм, который выражает ненависть, вообще говоря, к нашей стране и тому подобное. Я говорю, а Хуциев что? Хуциев абсолютно поддерживал это. Абсолютно это поддерживал. И вот такое вот у меня от него осталось впечатление. На старости лет, ну и чего обвинять? Ну, он очень старый был. Он был, понимаете ли, потухший, старый человек, у которого все лучшее закончилось уже давно. Это было видно. Ну и потом я должен сказать, что он был не очень умен. Вот то, что он делал с Пушкиным, когда мы спросили его, я не договорил, кого он хотел. Ну, он там Шакурова тоже, и так далее. И вдруг он говорит, а вы знаете, у меня какая идея? Мы решили попробовать пригласить эфиопа из Африки. Вы знаете, это похоже, похоже. Это потрясающе. Знаете, вот эти режиссеры были разные, мои сокурсники были разные. Никто из них был Хатинев, кстати говоря, со мной наиболее. Но это Михалковский, оруженосец и так далее. Но все были поражены. Такое сказануть. Так, на него стали иначе смотреть. Потом он говорит, да ладно, мы кого-нибудь выберем, конечно. Но самое главное, да, он еще говорил, что мы хотим воссоздать историю. Знаете, я хочу сделать небывалый кадр, установка Александрийской колонны, столба. Говорит, как это вы собираете мультипликационный? Нет, нет, живую абсолютно. Подождите. Но ведь такой, а из чего вы сделаете эту колонну? Ну, материалы, пластмасса там легкая. Но там, говорит, даже Хатиненко, поскольку он был художник-декоратор, он понимал сопротивление материалов, он говорит, но она не выдержит, она же разломается, это же может только гранит. И так далее. Он говорит, ну, сделаем в масштабе, в 4 раза меньше. А люди, которые соберутся около нее, они тоже будут 4? Мы возьмем детей. Потом он говорит, ну ладно, мы дошли. Давайте говорит, бросим этот разговор. Я хочу вам сказать, что самое главное для меня – снять момент творчества. А как это вы собираетесь? Я спросил, а как вы собираетесь снять этот момент творчества? Мне очень интересно. Ну вот Пушкин сидит у себя в кабинете, бюро, и сочиняет «На берегу нездешних волн». Записывает. Нет, нет, на берегу случайных волн. Подходит к окну, смотрит туда. На берегу пустынных волн. Подходит, записывает на бюро. Потом, говорит, стояло. Мне, говорит, мой сосед армянин, говорит, ну, я думаю, что школьник любой вот такой момент творчества, примерно, там, пятиклассник так же бы изобразил, как Пушкин.
Это похоже, знаете, это похоже на фильм «Весна». Помните, там Пляс говорит, как ученый открывает, сел, задумался, открыл.
Да, вот это был человек, знаете, дело в том, что он, еще раз, не он один, там, предположим, Евстигнеев, актер, совершенно феноменальные. Они доказывают, что они могут не обладать большим умом. Их успехи связаны с их природной интуицией. Она гораздо сильнее ума. Вот он чувствует, и он чувствует умнее, чем его голова. Он выбирает, поэтому у него все удачи связаны с вот этой богатой интуицией. У Евстигнеева она была бешеная совершенно. Бешеная. Насколько он был неинтересен в разговоре, когда он говорил о каких-то бытовых вещах, которые не мог даже в них разобраться, и как он становился интересен, когда он выступал от имени персонажа, а преображался мгновенно.
Ну, смелее, не он, кстати, смелее эти люди, у которых интуиция, они смелее, чем те, которые просчитывают свои шаги.
В быту очень несмелый. В быту несмелый. Он не мог выразить какую-то смелую мысль. Он никогда не был борцом. Он был такой обыватель, абсолютный обыватель, неинтересный человек, если не знать, какой он гениальный артист. Угу. Когда он как артист, он у нас даже с режиссерами он не мог разговаривать. Он говорит, ну что там говорить, у него не было. Давайте лучше будем пьесу ставить, я вам покажу, как это делается. Он же приглашен был обучать работе с актером, как бы у нас на курсах. Там были, ведь вели у нас, между прочим, Рязанов, Данелия и Михалков. У него была своя группа, у него учился Хатиненко, у него 3 человека, у Данелии 5, 4 режиссера, у Рязанова 5, я вместе с Дыховичным там учился.
Талантливые же все люди, между прочим, вот вы их называете, даже Хатиненко, давайте вспомним, нашим зрителям напомним, конечно, там, не знаю, вот «Зеркало для героя», да. Но как будто другой человек снимал, как будто вот подменили человека, там все было, и талант, и подтекст, и замысел какой-то очень важный, и послание. Это, кстати, тоже перестроечное же кино «Зеркало для героя».
Да, конечно, да? Конечно, конечно. Ну ладно, это, в общем, короче говоря, на чем я остановился в связи с...
Мы вспоминали про, да, проговорили про то, что режиссер не обязательно умный.
А, это... Да. И у режиссеров то же самое бывает, это часто. Редко бывает, совпадает ум со способностями, умение говорить. Ну, надо сказать, Рязанов был умен, Данелли был очень умен, тонкий, но книги свидетельствуют.
Конечно.
У него книги очень полны юмора, они очень хорошо написаны, Рязанов такой писатель. Он приучал нас, кстати говоря, он не умел преподавать режиссуру, наверное, это умел делать только Михаил Ром. Вот он был действительно одаренный преподаватель, и курс набрался поразительный совершенно, все стали выдающимися режиссерами. Но он их углядел еще до того, как они стали режиссерами, он их почувствовал, знаете, вот это редкий талант.
А я хотела спросить, это раз уж вы вспомнили про Михаила Рома, это вопрос, который я на него ответа так и не знаю. Безусловно, один из главных фильмов его жизни – это фильм «Обыкновенный фашизм». Собственно, это его визитная карточка во многом. Ну, «Девять дней одного года», да, я понимаю, да.
«Девять дней одного года» как художественное изображение. Нет, «Девять дней одного года» дал очень много в понятие стиля и стиля игры благодаря Смоктуновскому. Это совершенно новый стиль, который никто не смог по существу повторить. Подражали. Но это совершенно новое слово.
Обратите внимание, как поменялись акценты. Ведь тогда, когда снимался этот фильм, герой Смоктуновского был, по сути, отрицательным персонажем.
Верно. И он вылез
а сейчас по... ровно наоборот, когда ты смотришь, да, и слушаешь.
Да, но дело в том, что там просто манера игры. Он показал, когда, что артист может показывать, как он мыслит. Угу. Вот это удивительно. За ним наблюдать интересно, потому что у него мысль рождается на глазах у зрителя. Есть масса прекрасных артистов. Вот человек другой школы, Габен, который не меняется, никогда не показывает свои мысли. Но от него не оторвать, потому что в нем внутри происходит какая-то... Мы пытаемся угадать, что в нем происходит. А Смоктуновский, наоборот, пока... Гамлет ли он играет? Мы видим, что происходит в нем. Это необычайно интересная штука. Необычайно. И никто не может в этом смысле его повторить. Вот.
Юра, я хотела спросить про «Обыкновенный фашизм». Вот мой вопрос. Он понимал, что он делает бомбу против советской власти?
Да.
Или это случайно получилось?
Нет, понимал. Но он думал, что благодаря оттепели хрущевской он имеет на это право. Они же все очень ошибались в этом отношении. Вот я сейчас, у меня будет один из героев нового выпуска, это Гроссман, первый будет. «Жизнь и судьба». Он тоже надеялся на это. Умер фактически лишенный всех своих главных произведений. У него ни повесть не выпустили, ни «Жизнь и судьба». Все после смерти произошло. Человек посвятил жизнь тому, умирал, вероятно, в очень тяжелом состоянии, разочарованности полной. Смысл жизни не было, который он посвятил. Целеустремленный человек. Вот. Да, они были уверены, что наступило новое время, как мы, как я тоже был уверен при Горбачеве. Что теперь, когда я видел этих зрителей на своих картинах, которые оставались, рискуя не попасть на последний поезд метро, но задавали вопросы сначала о фильмах, потом о жизни, потом я видел, как эти люди насыщены будущим, как я верил в то, что рождается новое общество. Я себя без забвения отдал. Я абсолютно наплевал на деньги, поэтому никогда не занимался накоплением и не пытался превратить свою работу и профессию в способ заработка, как там какие-нибудь Михалковы или прочие, большинство режиссеров. Вот. Но я верил в то, что мы делаем мы делаем новую Россию, которая никогда не вернется к прежнему. Но это романтика, это наивность. Я смотрю на себя как на наивного человека, но могу сказать, что воспринимаю эти 80-е годы, начиная с 86-го, 85-го, как лучшие годы нашей жизни. Что совершенно непонятно людям, таким как Михалков и все это общество, которое окружает, элита московская, скажем, сегодняшняя. Непонятно им это проклятое время, в том числе и для Путина. Хотя, надо сказать, я удивляюсь все время, Путин вылез, благодаря этому, благодаря перестройке. Кто бы на него обратил внимание? Где бы был Собчак? Кто бы его вытянул? Этого жалкого, я не знаю, капральчик, который занимался тем, что для этой самой ученой женщины, как ее была профессорша, которые он менял эти самые, заменял стержни ей присылали. Профессор...
Марина Салье?
Нет, не Салье, а литературная дама.
Чуковская.
Лидия Чуковская, да. Угу. Он, ей присылали из-за рубежа, поскольку здесь не было стержня для ее написания ручки. Что он придумал?
Это Путин придумал?
Путин придумал, он за ней следил. Он, оказывается, значит, получал их раньше и их опорожнял. И присылал ей какие-то пустые. Они высасывали оттуда. Она ничего не могла писать. Кроме того, еще были такие вещи, как кто-то рассказывал, это я слышал, под ее коврик там что-то такое, какую-то скользкую жидкость подливали, мыльную какую-то, чтобы она споткнулась и упала.
Да ладно.
Но вот за это, за эти грифели, вот эти вот обрезанные, он доложил, он получил какое-то повышение, назначение, как такой успех. Вот он такими мелкими делами занимался, между прочим.
Какой кошмар, я не знала
этого. Да, вот с таких вещей. Так они все занимались, они с этого выходили. Но кто был покрупнее, его поэтому Молли называли. Молли он не вызывал уважения никакого. Но вы знаете, дело в том, что когда говорят, люди не меняются, но они еще не знают, что в них заключено. Когда человеку дают возможность распоясаться, вот он даже не ожидает, какая натура у него проявится, какие фобии, что в нем жило, какие, вообще говоря, греховные страсти и все прочее. Когда человек, это же не только на Путине, это в истории полно таких случаев. Власть дает возможность полностью разнужденность проявить свою. И тут уже зависит от того, есть ли у человека что-то. Либо это ты нейрон, который может сжечь собственный город и смотреть на это как артист и произносить тексты. Из-за этого падение Трои он произносил, глядя на горящий Рим. Или ты можешь быть Людовиком XIV, который при всей своей избалованности ценит искусство, любит что-то такое, может оценить и там подобное. Но все равно он не такой просто бес, не такой черт, как этот самый Нерон. Но все они проявляли вот эти качества.
Выяснилось, как Сталин. Что... Сталин тоже очень любил. Да?
Сталин, да, этот самый. Но он был, да, властолюбивый человек со всеми вытекающими, с хитрым очень умом, очень хитрым, цепким очень умом. Но он очень чувствовал опасность. Это и есть у Путина. И должен сказать, что у него очень цепкий ум, он умеет, оказывается, у него в организме есть дисциплинированность, которая отличает его от его очень друзей, последователей. Вот он может поставить перед собой задачи и выполнить ее, организовать во что бы то ни стало, вопреки всему, скажем, Олимпийские игры в Сочи. Невозможно. Нет ни средств, ничего. Возможно сделать город, перестроить. Взорвать горы, взорвать, да. Сделать на весь мир, значит, что-то купить там. Вот это вот. А все остальное страна. Почему все возмущались? Ты вкладываешь такие бешеные деньги сюда или в какой-то там западный турнир. Ты расплачиваешься. Почему ты не можешь помочь своему народу? Потому что это для него совершенно безразлично. Он понимает, что это не приносит ничего. Построй там дорогу, но тебе никто спасибо не скажет. Сделай там что-нибудь. Нет. Только надо делать такие вещи, которые видны, которые можно, из которых можно сделать рекламу и показать на весь мир. Потому что он человек абсолютно равнодушный. Вот в нем нет эмпатии напрочь.
А страх? А есть страх? Фобии, как вам кажется? Ну, потому что, прячу, обратите внимание, да, что как любой диктатор, это тоже, мне кажется, вот вы скажите, это то, что общая черта, которая дается многолетней безнаказанностью, вот этим властолюбием, с абсолютным покорением государства, да, и подчинением народа, что эти люди, что роднит диктаторов, они панически боятся заговоров, и совершенно не предполагают и не боятся народных бунтов, народных восстаний. Они даже про это не думают. Почему?
Нет, думают еще как.
Думаете, да? Да,
простите меня, я не знаю, кто бы организовал такое количество. Ради чего он держит Кадырова? Это его личная гвардия. Ради чего он организовал самую, как он называется, где... ну, это гвардия или как она называется?
Росгвардия.
Да, Росгвардия. Угу. Помимо того, что был такой мощный аппарат подавления, и милиция, там полиция в данном случае, все, еще и Росгвардия. такого количества органов насилия, как в России, нет нигде. Только потому не происходит революция, потому люди молчат, потому они все замкнуты в своей коробочке. Потому что такой аппарат подавления, он небывалый. Причем он все время взвешивает. Они же, обсуждая, взвешивают все проколы там, царского режима. Почему они упустили? Как это они могли упустить большевиков? Как могли упустить раньше? Что такое были восстания в городах? Почему их неправильно разбирают? И ошибки устраняют заранее. Потом он понял к тому же, что, вообще говоря, Россия огромная, и то, что происходит на периферии, никакого влияния не играет. Вон Харьков, или в Хабаровске, простите меня, до 3 месяца бастовали, выходили на демонстрации в поддержку своего губернатора, незаконно снятого. Ничего, не обратили внимания, оказывается. Даже не надо разгонять. Само рассосалось. Ходили, перестали ходить. Куда они? До Москвы не дойдут. Это в Москве должно происходить. Когда в Москве происходит, тогда надо действительно очень опасаться. Нет, они очень в этом смысле... Это очень сильное сопротивление любому протесту. Они убрали всех инакомыслящих. Сейчас их практически нет. А те, которые остались, живут в заперти, боятся слова сказать, потому что ищут даже по лайкам. Ну, так далее. Вот такая... Да вообще про нее говорить. Я должен сказать, удивительное ощущение, когда ты живешь в другой стране и радуешься, когда твоя страна терпит неудачу, так, где ты родился. Ты желаешь ей проигрыша. Это нормально? Это абсолютно ненормально. Но когда ты стыдишься того, что ты разговариваешь на русском языке, стыдишься, потому что он признак вандала, признак агрессора, признак убийцы. Это очень трудно переубедить. И там, конечно, будут перегибы и с русским языком, и с русской культурой, которые по существу, они прикрываются ею, как Пушкиным. Но она вообще кончилась по существу в XIX веке, потому что это новая большевистская культура, куда пришли романтически настроенные люди, совершавшие революцию, Маяковские, Мейерхольда и прочее, они за это поплатились.
Но они хотя бы талантливые были люди. Посмотрите, были сегодня, вы же вот смотрите, что сегодня эта попытка сделать новую культуру, новую великую российскую культуру времен Владимира Путина, новый союз писателей, новые театры, новое кино, сплошное, значит, с буквой «Z» во лбу. Но не получается ничего. Поэзия не получается, никто их не читает, не смотрит. Они проваливаются в прокате. Вот сейчас вышел, не знаю, читали вы про это или нет, фильм какой-то жуткий, говорят, называется «Толерантность». В главной роли Захар Прилепин, ни больше, ни меньше. Он играет маньяка, которого в какой-то выдуманной стране, которая называется Франглия, маньяк, который убил 20 человек, причем он был такой санитар леса, он убивал проституток, геев, там кого там еще, ну, всю эту садомию. Его посадили на 20 лет в тюрьме в этой Франглии, и он дает интервью журналистке и рассказывает: вы посмотрите, какое вы общество построили, общество, которое я вас убиваю, а вы будете меня, значит, терпеть, вы даже меня расстрелять не можете, вы прогнившая страна, прогнившее общество, называется толерантность. Что вы думаете? Никто не смотрит. Они отменили показы в кинотеатрах, потому что не продаются билеты, никто не ходит на это дерьмо.
Да не, вы, люди устали, они смотрят эту пропаганду телевизионную. Она, понимаете ли, все равно как дерьма наестся каждый день. Ну как это можно? В таком состоянии жить очень тяжело. Человек должен иметь какие-то позитивные впечатления обязательно. Поэтому они хотят развлекаться. Встречаются на пьяные вечеринки, там, раздеваются или смотрят... Далее. Что касается вот этих талантливых людей, они были и в советском власти замечательные. Лучшие режиссеры были тогда театральные. Таких нет. Простите меня. Эфрос Топстоногов, Юрий Любимов, Марк Захаров. Я должен сказать, кинорежиссеры какие? Какое кино? А за счет чего? Потому что поверили, что страна изменилась. Хрущевская оттепель. Вот она привела. В результате она и стала причиной перестройки. Эти люди ее устроили. Я вам должен сказать, что говорили горькие вещи об изменении страны люди, вышедшие из лагерей, такие как Гросман, который к тому времени уже, к сожалению, скончался. Но были и другие, которые выходили там, режиссеры, артисты, ну, артисты в меньшей степени, а писатели. Артист все-таки это другая профессия немножко. Среди артистов встретить настоящего трибуна.
Как Юрский настоящий.
Вот он исключение. Вы знаете, когда мы приводим пример, А такой-то, так это исключение из правила, он только подтверждает. Да, мы помним, Басилашвили блестяще выступал, когда был депутатом российского собрания. Эти люди выходили, говорили, но это была уходящая натура, что называется, они ушли. А в обществе приобрели вес только дельцы, потому что была дана дорога, значит, этим людям. Делайте частное свое предпринимательство, было открыто. И они бандиты.
Обогащайтесь.
Обогащайтесь, да. А потом им простили. Они набрали долгов, это еще одно преступление Путина, для того, чтобы сохранить власть. Он разрешил всем ворам. Помните этот момент, когда он сказал, все, по нулям, мы банкам ничего не должны. Это поразительно было. Нигде в второй стране я даже не знаю такого решения. Ну да, на свою сторону он привлек их, они его за счет этого поддержали. Страна все время, страна вранья тотального. А вот Мединский, этот самый, который теперь переговорщик, по которого учебникам учится вся школа, уже, это что-то страшное. Он, как вы помните, я с вами ли говорил, когда я увидел в Доме книги в Московском три его книги. «Мифы о русском пьянстве, о русском воровстве и о русской лени». Три. И сейчас они выходят, сейчас они единой книгой, я сейчас заглянул в интернет. Вот как раз то, что характерно для России, вот он это называет мифами. Это поразительно. Вот они живут мифами. И вы знаете, самое интересное, что для того, чтобы жить мифами, для этого нужно очень много, очень простые вещи. Надо, чтобы человек мало чего знал. Ему вредно образование, вредно. Он не должен этого ничего знать. Он должен слушать ежедневно одни и те же мантры по телевидению, от учителей.
Он не хочет. Вы видите, что они сделали за это время? Человек не просто не знает, он не хочет знать. Сегодня, повторю, узнать вообще не нужно для этого никакого усилия, для того, чтобы узнать правду. Важно желание. Это все-таки не советское время, когда мы правду сквозь глушилки слушали на вражеские голоса или сам издат читали. Сегодня вот перед тобой весь мир. Нажми кнопку. Но они не хотят.
Нет, ну потому что жажды знания нет, поэтому эти аппараты, кстати говоря, и приучили их. Когда дети с детского сада играют в игрушки, вы понимаете, это же игрушка. Гаджет – это игрушка. Дети приучаются с этим, они пользуются этим гораздо умелее, чем родители, поражая, как пальчики их бегают, как они легко справляются со всеми программами, которые трудно понять, потому что, знаете, я вот пытался овладеть по-настоящему пониманием компьютерной системы, которая довольно сложна, но я должен сказать, что это невозможно сделать только по одной причине. Те, которые обучают, обладают таким отвратительным языком, там ничего не понять. Косноязыкие. Они говорят, ну, там забубеньте, а это, так сказать, надо туда... Ничего не понимаем.
Начинаешь... Там своя терминология, свой сленг.
Терминология, которую они не могут избежать, а другого языка они не знают. Поэтому очень трудно этим заниматься, когда у тебя время ограничено. Ну, бог с ними. Короче говоря, вот эти вот люди возникли благодаря оттепели и перестройке. Ну, вот это кончается. Сейчас тупик. Сейчас таких людей нет. И какие учителя в школах? У нас же были учителя другие.
Сегодня день учителя, кстати, между прочим, Юрий Борисович.
Вон оно что, вы тут попали. Учителя были другие, они учились у других учителей, они передавали нам по цепочке знания, полученные еще с дореволюционных времен. Тогда еще не было такого нажима на классическую литературу. Считали, что ее надо применить. А она гуманистическая, между прочим. Вот в чем сила литературы 19 века. Она гуманистична. Там Прилепиных не было таких. Там были люди, которые говорили о совести, о смысле жизни, о том, что ты не можешь бесцельно жить. Как говорили, лишь ли люди, это Россия взяла. Были такие за рубежом, ну, как-то белокурые бестии, или, как скажем, немецкий романтизм, быть бесполезным, как раз смысл, не быть бюргером. А тут надо быть полезным. Но люди не знали, чем помочь, потому что Россия была закрыта для проявления талантов. Вот. А потом появился Достоевский с его предупреждением «бесы». Преступление, наказание, о совести. А это не работает. Совесть – это инструмент, который появляется, я вам должен сказать, в связи с воспитанием и в связи с литературой, вероятно. И искусство приучает ее, потому что, когда ты сочувствуешь персонажам, и ты видишь, что добро, а что зло, в тебе воспитывается это четкое понимание. Вот тогда только. А вы представьте себе этих детей, которые живут в современных семьях. Чем занимаются их родители? Они пьянствуют, они пытаются заработать деньги. Они читают что-нибудь. Я смотрю, вот когда делают такие обзоры о русской жизни, населения, ни в одном доме я не вижу книг вообще. Ну просто в этих городах где живут родители, которые, те, которые едут на фронт, приезжают, дети там рассказывают, приходишь к ним домой, протечка, а книг нет никаких. Показывают кухню. Ну, нет этого. Не до этого, не интересуется. В школу приходят герои СВО для того, чтобы приучать их. В детских садах их заставляют парады проходить. И очень смешные эти самые. Это, может, было бы смешно, если бы не было бы так страшно, когда они изображают танки и бегают там эти детишки, кричат «Ура!» и разъезжают. Там замечательно было в каком-то детском саду провинциальном. Маленькую машинку устроили. И вот этот вот мальчик, ему лет 6, он принимает парад, перед ним отчитывается, он важный, он уже чувствует свою важность. Он, ему отдают честь, все докладывают, все, они повторяют. Что такое будет из этих людей? Я вот в последнем своем выпуске рассказывал про Маугли, про эффект Маугли. Я говорю, что оказывается, эти дети, которые были 10 случаев в истории, когда в детском возрасте по случайности оказались в диком лесу и воспитывались в стаях диких животных. Когда их находили, некоторых через несколько лет, некоторых буквально через год, возвращали, даже в малом возрасте, но они так и не смогли стать людьми. Как-то овладевали речью те, которые там один год где-то пробыли, их там между 3 и 4 годами нашли, вернули, не смогли овладеть речью по-настоящему. Ну, так носили, как такие полуумные люди с расстройствами ума и да, психики.
Это страшная метафора сегодняшнего времени, но я думаю, что вы абсолютно правы. Это очень жесткая, жестокая метафора, но это так. И я не знаю, как вы на этот вопрос отвечаете. Они уже переделали нацию, они уже создали новую общность. Вот когда-то мы говорили, новая общность, советский народ. Вот народ, общество эпохи Путина. Оно вот уже, они уже это все сделали, то, что сделали с этими Маугли. Это уже необратимый процесс, на ваш взгляд.
Он очень трудно обратить. Он необратимый. Дело в том, что ведь общество зависит от следующего поколения. Вот мы рассматриваем это поколение. Это поколение российских Маугли. Они в тот момент, когда они формируются как личности, они получают такие враждебное насилие над своей психикой, над своим умом, над будущим, над формированием своего организма, что из них сделать людей будет невозможно. Понять, у них нет совести, вероятно. Ну, не у всех, но у большинства, потому что не приучают. Это пережиток, это не нужно. Нет сочувствия. И вы знаете, ведь Россия сейчас держится, поскольку основное население, ну, там, понимаете, во-первых, оно живет за счет войны. Им прибавили зарплату, они появились военные предприятия. Далеко не везде. Там, где их нет, живут очень плохо. И чем они держатся? Ненавистью. Это очень мощное чувство, которое их подкармливает. Ненависть. Враг обозначен. Это украинцы. Украина, НАТО, Америка. С Америкой сложно. Виляет очень президент. То так, то сяк, то он его. Значит, непонятно. Народу непонятно. Но понятно, что вот враг Европа и Украина. То, что воюют они. И вот они за счет этого держатся. Ненависть к врагу. А психология русского, с которой я сталкивался всегда, российского человека, который мечтает о том, чтобы его более успешный сосед жил так плохо, хуже даже, чем он. Или так же, как он. Тогда он примиряется. Они встречаются тогда. Ну вот, они друг друга понимают. Потом они начинают пить. А водка ведь, как я всегда говорю, в России это же пьянство совсем не то, что во Франции. Это свобода, равенство и братство. Единственное. Водка дает вот эти качества. Ничего другое. Вот эти вот качества ничто не может в человеке возбудить, кроме алкоголя, кроме водки. Поэтому должна крепкая вот эта вот белая, отвратительная по вкусу, которую очень любят, когда она холодненькая и когда она не отдает какой-нибудь сивухой. Ох, отличная водка. А на самом деле, когда я маленький попробовал, 6 лет, что-то не пьют за столом. Заглянул в шкафчик, налил себе. Боже мой, какая гадость! А потом стало как-то хорошо так. Тут я видел, кота напоили, коту понравилось красное вино, он лапу окунал, лизал, а потом не мог на лестницу забраться, лапу. Борите, не смешно.
Ой, Юрий Борисович, я не могу вас не спросить еще, но это вещь, ну, конечно, от меня, это. Да. На этой неделе Ленфильм закончился, судя по всему. Ваша, ну, да, альма-матер.
При мне заканчивался раз 100.
Ну, постойте. Они целиком и полностью перешли под Смольный. И объявили, это, может быть, вы знаете, но я для зрителей скажу, объявили как бы курс на патриотическое кино, что будут приоритет Ленфильм теперь, при Смольном будет целиком и полностью, то есть полностью подчинен Смольному. И там будут снимать кино про патриотизм, про специальную военную операцию, про героев СВО и прочее, прочее, прочее. Вопрос как бы и так сформулировала. Это закономерный финал одной из самых главных киностудий страны?
Это не финал. Дело в том, что я вам расскажу. Я был ассистентом режиссера, и каждая картина, когда ее везли... Ведь в Ленинграде, в отличие от вашей Москвы, у вас в Москве было так. Фильм снимается на Мосфильме или на студии Горького, его принимает худсовет студии, а потом худсовет кино, госкино. Две инстанции. А в Ленинграде была первая инстанция Смольный. Она была самая главная. И спрашивали в Москве, а Смольный пустил картину? Да. Значит, я как перед тем... Билеты взяты уже в Москву, надо ехать сдавать картину. Но меня посылают на машине студийной с пленками в заднюю дверь Смольного. Мы знаем, со двора приезжает машина, все это уже известно. Выходит оттуда киномеханик, строгий, грубый мужик, как это, вошел хмурый. Семерых всех поклал в мешок, берет эти самые коробки, говорит, так, значит, и уносит без слов. Значит, ждем, когда они посмотрят. Перед поездом мы приезжаем, чтобы взять коробки и ехать на вокзал. Уже билеты куплены, режиссер, я с ним, там, или я провожаю режиссера. Приезжаешь, и часто бывало так, открывай комнату. Так, значит, картина остается здесь, пусть... Позвонит ваш директор, ну, позвонит, естественно.
Понятно, да.
Позвонит ваш директор, знает кому, ему скажут там замечания. Дальше делается так. Картину не пустили, значит. Она остается Смольным. Директор звонит в Смольный, и ему ответственный этот человек, кстати, Голотова, директор студии «Ленфильм», когда-то работал именно таким человеком Смольным. Он был редактор. Вот. Он ему говорит... Замечания такие: вырезать начало, убрать эти реплики, там высветить там то-то сделать и так далее. Финал переснять. Вот такие. Ну вот после этого начинается работа над картиной. Денег дополнительно никто не дает. Группа работает за счет средств студии, все исправляет, все это там снимает или вообще нет. И поэтому она не доходит до этого. Так что мы каждую картину проверяли в Смольном. Было закономерно, что при таком развитии, вообще говоря, политической внутренней конъюнктуры в стране...
Сейчас.
Это нормально, да. А то, что искусство они считают средством пропаганды, ну, это так всегда считали и большевики. Поэтому и Ленин сказал, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Пропаганда. И действительно, она оказалась пропагандой.
Ну, для вас золотой век Ленфильма, это когда было? Опять же, какое-то время, даже не знаю какое, перестроечное?
Для меня золотой век Ленфильма, когда мне разрешили снимать кино. Вот это для меня золотой век. Все остальное, я был как зритель. Я видел, фильмы были очень разные. Там были режиссеры, которых я помню и уважаю. Был хороший режиссер Венгеров. У него был хороший фильм «Два капитана». Так, должен сказать, «Живой труп». Ну, как сказать, ну, такой режиссер не самого высшего калибра. Более высокий Хейфец Иосиф. Это режиссер, который снял очень хорошие фильмы. Он умел делать, создавать такие увлекательные образы, рисовать такую жизнь, фантастическую, конечно, сказочную, как в любой такой диктатурной стране. Но она была привлекательна, она рождала добрые мысли. Герои были справедливыми. Значит, там, я не знаю, «Дорогой мой человек», какое замечательное кино. Но он и «Даму с собачкой» снял, замечательно. Вот. Хотя было очень смешно. Вы знаете, я помню, как Хейфец выступил по поводу фильма «Бакенбарды». Он уже абсолютно старый человек. Не помню, сколько ему было. За 80 лет, по-моему. Он сидит на худсовете, посмотрел этот фильм. Он произвел на меня впечатление. Он говорит, вы знаете, я вам должен сказать, что вот эти вот тусовки, а я боялся, как они будут смотреть, там у меня члены бегают круглые, там голые эти самые девушки, там столько непристойности, там они, в общем, ну, вертеп. Я и хотел показать этот вертеп, что такое, когда борются вот эти вот пушкинисты, они сторонники настоящей дисциплины, они борются с развратом по существу. И население должно их поддерживать. И должно рождаться, что они наводят порядок, действительно. Потому что это возмутительно. Я должен возмутить был их. Вот он смотрит, вы знаете, это же так и происходит там. Ведь точно вот так вот. Я так смотрю на него. Может, подумать, что Тарихевич ходит по этим вертепам. Я помню вот это. Там был замечательный Авербах, режиссер, с которым я работал. Тонкий человек, очень, очень тонкий, с интересной своей особой кинематографией. Там был, ну, конечно... Конечно, Герман Алексей, при всем том, что он как человек он был очень неприятен и несправедлив, неблагороден, но он сделал новое кино, надо сказать, отдать ему должное. Одаренность у него была. Они же в этом смысле очень похожи с Михалковым. Угу. Два золотых мальчика из привилегированных семей. Очень много общего. Хотя очень не любили друг друга, особенно Герман терпеть не мог Михалкова, все время боролся, но очень похожие, такие же в этом смысле. Да, но кинематография крепкая. Мы же судим, вообще говоря, людей искусства по их произведениям. Потому что человеческие, если копать, тогда большинство оказывается неуважаемыми людьми. Большинство, к сожалению. Я должен сказать, что вот занимаясь все время Домом культуры и идя от одной личности к другой, я вижу, что благородных людей меньшинство. Но лучшая их часть проявлялась в творчестве, в искусстве. И я говорю об искусстве только о гуманистическом. Угу. Потому что искусство может быть и разрушительное. Когда человек обуреваем всякими недугами внутренними, грехами, греховными помыслами, фобиями, всякими, так сказать, извращениями, и в то же время обладает талантом. Но это привлечь к себе, как наркоман хочет как можно больше людей вовлечь, чтобы быть не одиноким. Это особенность даже такого человека. Но когда человек создает гуманистическое искусство, каким было, скажем, вообще все искусство, оно рассказывало про человека, который должен добиться справедливости. Оно могло быть трагедией, могло быть сентиментальное, как у Диккенса, где когда все это в конце мерится и так далее. Но во главе всегда идет победа добра. Также и в российской, в русской литературе. Это победа добра, в том числе и Раскольников. К нему приходит совесть, он понимает, что нужно пострадать. Это исключение из правила, когда начинается 20 век и возникает там, предположим, бездна Леонида Андреева со страшным изнасилованием. Или там, скажем, бесы Достоевского чуть раньше. Это редкая вещь в российской литературе. Но это предвестники того, чего писатель на интуитивном уровне ожидал. Произойдет это страшное. Потому что это самая страшная в этом смысле страна, неподготовленная к этому. Страна темного сознания. Страна, развращенная бездельем. Крепостным бездельем. Крепостное право – это право, это развращение бездельем. Когда не надо было хорошо трудиться. Никто был не заинтересован ни в труде, ни в чем, только в пьянстве. Поэтому и говорил писатель Алексей Константинович Толстой: уважаю того крестьянина, который не пропьет весь свой урожай, а принесет что-то в дом и что-то начнет строить. Я такого уважаю, я его выделяю. Но таких почти не было. И вот эти крестьяне были освобождены, вышли на дороги, стали бандитами, как называют, с большой дороги.
Чтобы... Лихие люди, да-да-да.
Лихие люди, да, это... Да, лихие люди, потом Москва и москвичи об этом, Гилеровский. В общем, да.
Много Юр, денег. Вы не назвали Сокурова, почему?
Среди выдающихся. Да. А ленфильмовцев? Ну, во-первых, он пришел при мне. Это не был тот золотой век ленфильма, когда там режиссеры уже были вообще все развитые. И Сокуров пришел к моменту почти перед перестройкой. Собственно, в перестройке только я работал, а Аксакуров к перестройке не имел никакого отношения, должен сказать. Другое дело, что у него свое особое кино, и он пришел, вообще говоря, с легкой... Про Сокурова мне не хочется разговаривать, потому что у меня будет книга «Люди, гады, жизнь».
Я все жду, когда она выйдет, это «Люди, гады, жизнь».
Я должен закончить, у меня уже там есть написанные главы раньше, но я должен закончить «Дом культуры», это мой долг. И он уже подходит к концу, несколько передач осталось, и я займусь вообще Домом культуры, который тоже буду также преподносить, как и Дом культуры, с экраном и тому подобное, с иллюстрацией. Я понял, что сегодня это самый оптимальный способ разговора со зрителем, когда они видят это похоже на кино. Я же почти все время создаю как кино. Я отбираю персонажей, выбираю фотографии, я занимаюсь все время своим делом. Один. Это тяжелая, муторная работа, но она интересная часто бывает. И я как бы сам открываю для себя вот эти судьбы. Я как бы пишу новые сценарии, стремясь сделать их как можно более интересными, увлекательными, соблюсти все эти законы выстраивание композиции. Так что я продолжаю заниматься этим.
Вот мой вопрос тогда по Дому культуры. Как вы, в принципе, отбираете героев, персонажей? По какому принципу? Потому что там сначала кажется, что настолько вот они абсолютно из разных эпох, из разных географических мест. А потом все это выстраивается в некую очень важную и очень цельную драматургию передач. Каким образом вы их отбираете?
Очень просто, по дню рождения.
А, вот так просто?
Да, они рождаются. Вот я сейчас занимаюсь декабрем, и декабрь заканчиваю. У меня осталось, сейчас будет 99-й выпуск, а потом 100-й. На 100-м я закончу месяцы. Но у меня остались неохваченными достаточное количество, десяток или 15 фамилий. Как-то я их пропустил, людей, которых не могу оставить без внимания. Я должен перед ними свой долг тоже выполнить. Я еще выпущу несколько передач. На этом я закончу. Я тогда приступлю к «Люди, гады, жизнь». Или даже я сначала думаю прочесть, пока я пишу этот «Люди, гады, жизнь», буду сценарий «Окно в Париж 20 лет спустя». Я его обнародую. Это достойная очень работа, которую мы сделали с Вардонесом. Она требует своего воплощения. Это новый взгляд на Россию. Это портрет общества, только уже через 20 лет после первой картины. Что я считаю, что искусство, понимаете, тут две точки зрения я скажу, которые я высказываю в последнее время, потому что я занимался Матиссом, Кандинским. У меня Кандинский будет уже героем этого нового выпуска. Гроссман и Кандинский, понимаете, два разных. Есть люди, о которых большинство не знает вообще, как, например, композитор Вайнберг, а он, между прочим, автор музыки к фильму «Летят журавли» и к «Укротительнице тигров», и симфонии «Бездну» написал. Выдающийся композитор. Ну, бог с ним. Хочу сказать вот о чем. Вот это то, что существует экран. Как я отбираю? Ну, я вам рассказал, отбираю я по дням рождения. Но получается так, что я не всегда ожидаю, что за этим стоит, какие люди ко мне придут. Потом я начинаю тасовать. Мне обязательно важно, чтобы они были по возможности разных профессий. Чтобы писатель совмещался, предположим, я не знаю, с художником, композитором, может быть, с артистом, с режиссером. Вот когда вот такой набор идет, они могут в разное время жить. Неважно, их надо...
Страшное их всех объединяет. Страшные обстоятельства, бесконечная борьба. Все эти люди, про которых вы рассказываете, где бы они ни писали, сочиняли, творили, рисовали, пели, играли, это все вопреки времени. Вот это каждого героя возьмешь, да, откуда бы он ни взялся. Это вообще жуть.
Большая редкость, когда художники получают славу при жизни. Но есть придворные, да, но она быстро проходит. А вот те, кто остались в истории, о которых я рассказываю, это вопреки, это благодаря таланту. Они их начинают, любить умеют только мертвых, как говорил Пушкин. Вот это так происходит очень со многими. Но я вам должен сказать, что меня больше всего потрясает все-таки все, что происходило с советскими художниками, людьми. Это писатели, режиссеры и тому подобное. Писатели, режиссеры, художники, кинематографисты. Когда про них рассказываешь, про писателей, особенности художников, какая трагическая жизнь, поэты. Какая страшная жизнь. Их родственников, людей, которые жили рядом. И думаю, что это такое за страна? Я каждый раз вскакиваю, говорю, боже мой, какой ужас, какая жуткая страна. С чем же там можно гордиться? Почему за нее надо держаться? Кем надо быть для того, чтобы не обращать на это внимание? Ну, прежде всего, невеждой. Абсолютно невеждой. Невежда – это самое страшное, что есть. Когда я говорю о культуре, и, вероятно, те люди, которые дают вам, значит, присуждают вам, как это называется, ваш статус теперь, вы же
иноагент,
и еще вдобавок...
Еще у меня уголовное дело.
Розыск, да. Вот где они вас ищут?
Розыск еще не объявлен, но я думаю, что на следующей неделе объявят, скорее
всего. Понятно, где они будут вас искать? Да, это так. Но я вам должен сказать, когда они видят, наверное, Дом культуры, то они сразу выключают, потому что это их абсолютно не интересует. Их интересует политика, то, что они говорят и так далее.
Нет. Я вас уверяю, они же используют всех этих людей, про которых вы рассказываете, всех этих представителей. Вот мы начали с вами сегодняшний эфир с путинского Пушкина. Они этого Пушкина изнасиловали. и да. во все дыры. Он их обслуживает. Их обслуживает Пушкин, их обслуживает Высоцкий. Их сегодня прочитала «Ваш родной Ленинград». Банк ВТБ рекламирует себя стихами Мандельштама. Понимаете? Я вернулся в мой город, знакомый до слез. И не стыдно. Они всех используют. Прекрасно.
Мало того, они даже не знают биографии Мандельштама. Они помнят этот стих, они его используют не потому... Часто они делают не потому, что они так образованы. Они этого даже не знают. Они не знают истории... Они
используют... Но все равно им важно, чтобы эти имена им служили. Они этого хотят. Вот те имена.
Ну, конечно, нет. Но они возникают у них в мозгу. Доброму вору все впору. Есть хорошая пословица. Они это используют, конечно, как всегда. Тут вопрос заключается в том, самое главное, что нас волнует, почему, понимаете, я смотрю ваши программы и программы. С утра начинается день от того, что открываешь компьютер и наблюдаешь за выбранными тобой постоянными каналами, которые сообщают новости. Разные. А этот что сказал, а то и делаешь общий вывод. Конечно, очень невеселый. Отвратительный вывод. И эта жизнь, хоть я как повторяюсь, она не скучная, она интересная, но она не дает никакой надежды на хорошую перспективу. Каждое все плохо, и туда, и сюда. Все отвратительно. Другое дело, поэтому я говорю, что я-то спасаюсь, в отличие от вас. Но вы тоже занимаетесь, вы же смотрите и рекомендуете программы, которые следуют.
Да.
Так что у вас это есть.
А я рекомендую вот... Дом культуры, подписывайтесь, да, пожалуйста.
Спасибо вам еще одно. А когда я ухожу в свой Дом культуры, то я понимаю, что я занимаюсь тем лучшим, что есть у человечества. Вот это лучшая сторона человечества. И я как раз ее исследую, погружаюсь, открываю для себя. Я же открываю... Это у людей возникает ощущение, все мне пишут: «Боже, какой знающий, умный» и так далее. Нет, я знал эти фамилии, какое-то произведение. Потом открываю и выясняю так много интересного. Потом начинаю копаться в истории. И вдруг такие удивительные, сенсационные вещи. Думаю, почему же про этот фильм-то не сняли? Ну, потому по невежеству. Люди не знают. А если снимают, то очень примитивно. Да, это лучшая сторона человечества. И вы знаете, надежда у меня существует... Вот все умные люди говорили, у человечества нет будущего. Оно настолько, в нем животные недостатки от животных. Помимо ума, человек – это животное. И все вот это скверное от животного в нем побеждает в результате. Поэтому он рубит сук, на котором сидит. У него нет будущего, он не понимает опасности, которая грозит вымиранием. Может, оно уже вымирало неоднократно. Вот еще и так далее. И еще это произойдет. Допускаем, да. Почему мы не можем связаться в космосе с другими мирами? Потому что они уже вымерли, они неизбежно вымирают. Есть такая точка зрения. Нельзя ее отрицать. Возможно, что она... Есть надежда, что она несправедлива, но возможно, что она и такова. Но вы знаете, дело вот в чем. Вот это вот эти технологии, которые, что, собственно говоря, человек повторяет создателя. Вот я понимаю, что мир создан создателем. Хотя я не верующий абсолютно человек. Я верю в то, что есть существо. Какое-то что-то такое, что создало этот мир. За счет ума все разложено. Вот эти, все, что придумано в этом мире, этот закон продолжения рода. Как это было сделано? Почему нужно было вложить в мозги птицы, что надо высиживать яйца их, собирать эти самые, делать эти гнезда? Они же не обладают таким умом инженерным. Кто им вложил это все? Что такое инстинкт, когда собака или человек несется при половом созревании для того, чтобы найти, значит, подругу, самку? Кто внушил это? Почему? Что такое оргазм? Почему? Кто его придумал? Как он существовал? Что придумала сама природа? Это вот эти вот материалисты, они абсолютно лишены воображения. Есть такие вещи, которые придумать невозможно, как и красоту, как и все вот эти совпадения. Это удивительная вещь, это создание. Но человек идет по этому поводу, по этому же пути. Открывает сегодня искусственный интеллект, который позволяет ускорить сознание в миллионы раз. Он может просчитать геном человека и так далее. И вот он теперь может заниматься изменением человеческого сознания. Он может человека преобразовать не только физически, меняя ему кости, но он может заглянуть в его наследственность, избавить его от всяких брака генного, который приводит его к преступлениям, лишает его эмпатии, лишает его там. Он может это сделать. Если, разумеется, вот эти открытия попадут в руки не стяжателей, А так получится, так повезет человечеству, что окажется благородный человек с какими-то действительно гуманистическими замыслами. Он может переделать это все к лучшему. Когда каждый человек будет проходить через усовершенствование. Усовершенствование моральное, нравственное и так далее. Против чего выступали многие писатели. Есть такие романы, когда пытаются к нам заглянуть, а мы не хотим. Это было бы хорошо. Избавить от преступников, от людей, которые опасны для будущего человечества. И поэтому, я думаю, для этого и создается такое. Вот, кстати говоря, это одичание, к которому привели открытие компьютеров, соображающих лучше человека. Да, гаджет дает возможность тебе развлекаться, легко все получать и ничего не уметь при этом. Поэтому он, и человеку неинтересно. Он и читать-то не умеет. Он безграмотный. Вы можете найти человека, который грамотно пишет по-русски? Только если какой-нибудь профессор языка, который преподает в университете. Студенты, которые попытаются поступить на гуманитарные вузы, эти самые, на литературные, они повально пишут такие жуткие диктанты, что принять их невозможно. Вот это повальная безграмотность, связанная в эпоху компьютеров. Она и есть вот это вот одичание. Но если пойти дальше, представить себе, что эти компьютеры вдруг начнут служить усовершенствованию самого человека, а не облегчению его, так сказать, комфорта, то тогда есть надежда на то, что будущее еще не так мрачно. Я на это надеюсь. Но это зависит еще от расположения. Есть люди, которые... Установка такая у него позитивная на будущее. Скорее принять лучшую сторону, чем худшую. И увидеть то добро, которое все-таки есть вокруг. И красота, и природа, и любовь к животным, и искусство, и музыка, конечно. Ну как без этого жить? Вот без этого жить невозможно, и это позволяет не только выживать. И мне очень жалко людей, которые этого не видят, вот для которых это закрыто. И когда я вижу, как люди благодарят меня за то, что им жить легче с этим Домом культуры, что они даже пропустили бомбежку и даже не побежали в бомбоубежище, очень многие с Украины пишут. Для меня это очень радостно и приятно. И я продолжаю поэтому заниматься этим. Слава Богу, открыл эту нишу для себя. Хотя, казалось бы, когда-то и не подозревал о том, что буду этим заниматься.
У нас получился такой финальный монолог, очень жизнеутверждающий и дающий надежду на то, что все-таки человечество не столь отвратительно, каким мы его...
Есть за что бороться. Бороться. Потому что вот это вот у меня есть убеждение, что это как гниющий орган, он отпадет. И все в России это гниет. Ну, если пропадет Россия как страна, ну что ж, в конце концов, и Рим когда-то существовал, и Древний Египет. Главное, что останутся люди. Они живут, они продолжают жить. Эти какие-то древние греки и египтяне, они сегодня совсем другие. Их потомки живут сегодня, они могут творить, выдумывать, пробовать. Так будет и в будущем.
И Пушкин будет с нами, и после нас, во что важно.
Это правда.
Спасибо большое, дорогой Юрий Борисович. Мы перевыполнили сегодня норму. 1:40 в эфире продержались.
Так советские люди, чтобы ходили.
Мы молодцы, закаленные, да, в боях. И огромное спасибо нашим зрителям. Я вижу, что не убывал поток зрителей. Они только приходили и приходили. Это значит, что разговор получился важный и нужный не только нам с вами, но и нашей аудитории. Я в финале напомню, что мы остаемся в записанном виде, и у вас будет возможность комментировать, дорогие друзья, пишите обязательно. Я думаю, что и Юрию Борисовичу будет интересно узнать то, что вы думали вообще, пока смотрели наш сегодняшний разговор. Ну, еще раз напомню, что нам нужны лайки для того, чтобы этот наш эфир как можно больше людей увидели. Еще раз напомню, чтобы вы подписывались на канал Юрия Мамина «Дом культуры». Обязательно смотрите. Вот последний выпуск совсем недавно появился, премьерный. Ссылка у нас в описании, поэтому подписывайтесь. Благодарю моего замечательного гостя за то, что мы сегодня провели такой важный вечер. Спасибо вам большое. У вас день, да? Эх, не спросила я вас про Трампа. Получит ли он Нобелевскую премию? Ваш прогноз, Юрий Борисович?
Очень возможно. Очень возможно. Дело в том, что Европа хочет как угодно лечь под него, лишь бы, так сказать, он ее не добил. Знаете, меня больше всего обеспокоило вот это признание профессора Соловья, который авторитетно заявил, что, а вы знаете, а дроны? Так дроны, это же американцы просили дроны посылать на Европу. Они вообще хотят расстаться с НАТО. НАТО – это для них пузырь, который они тратят деньги. Мало того, я слышал выступление американского сенатора, который сказал, ну а по существу, НАТО же дало обязательство не лезть на восток, но оно нарушило 10 раз это свое. Поэтому я понимаю, Путин сказал. Это уже позиция, понимаете ли, поддержки Трампа. Это у него такая вещь. Меня очень она беспокоит и пугает. Очень беспокоит. Тем не менее, Бог шельму метит. Бывает, человек плохой даже предполагает, а Бог располагает. Он иначе расположит. Будем надеяться на это.
Спасибо большое. До встречи в эфире и в вашем эфире. И в нашем эфире. Я всегда рада вас видеть у нас в гостях.
Взаимно.
Спасибо. И поклон, большой поклон прекрасной вашей подруге боевой Людмиле.
Конечно, конечно.
Все, пока.
Счастливо. Всего хорошего, творческих успехов.
Спасибо и вам.